Да, доброе утро, дорогие товарищи. 24 августа, 11:00, суббота. Кто забыл, после пятницы некоторые забывают, что бывает суббота. Дмитрий Пучков, Александр Цыпкин, Петр Лидов, Трофим Татаренков. Доброе вам всем утро. Саша написал новую картину, кстати, на ее фоне сегодня выступает. Кто нас только слушает, а не смотрит, многое теряете. Саша, новый шедевр со спиной.
Да, я балуюсь иногда живописью. Вот, да, как вы,
ну, неплохо получается. Да. Давайте начнем, да, с объявления, с небольшого, если позволите. У нас в донейт-стрим сегодня идет важное голосование. Мы сегодня выбираем. У нас было три варианта изначально. Мы в Телеграме провели голосование. Стоит ли поменять флаг или оставить такой, как есть? Да, российский триколор, советский красный флаг, ну или имперский триколор, желто-бело-черный. Соответственно, имперский триколор...
Я бы сформулировал чуть иначе, потому что...
А чем вызвана такая неожиданная...
Ну, день флага был. Был день флага. А, я бы сформулировал, что не вопрос, мне кажется, стоило бы или нет. Тут вопрос, если бы сегодня было предложено выбрать, какой флаг вы бы хотели, да, то понятно, что это не то, что вот надо срочно менять. Может, и не стоило бы, но если есть выбор, то почему нет? Вот мне кажется, это важное уточнение.
Логично,
и мы предложили три варианта, и два предсказуемо заняли, ну, в общем, примерно равное количество голосов набрали. Вот, не менять ничего, оставить тот, который есть, значит, учредить советский флаг. Ну, а третий там с большим отставанием имперский был. Вот.
Там так ты еще четвертый предел.
Если бы, да, понятно, что этого не будет, понятно, что здесь, да, нету каких-то практического смысла в этом, но тем не менее любопытно. Это вопрос о том, ну вот, а если бы, то что бы вы сделали? Так,
да, сейчас, поэтому заходите.
А может быть, сейчас две минуты дайте мне.
Заходите в донейт-стрим и голосуйте. Да, Саша, извини, я тебя перебил.
А мнение сидящих в эфире я хотелось бы выслушать. Вы же тоже голосовали, скорее всего, или, ну, если вы хотите поделиться, имеется в виду.
Да, вот, естественно, я не знаю, Дмитрий Юрьевич, скажите.
Я давно уже к этому делу равнодушен. Родили меня под красным флагом, присягу я принимал под красным флагом, а потом страна закончилась, а вместе с ней закончился красный флаг. Сейчас... Если бы страна жила под красным флагом, это был бы еще больший нонсенс по сравнению с тем, как она сейчас живет под двуглавым орлом. Мы никакая не империя, императоров у нас нет, точно так же у нас нет власти трудящихся. Так скажем, серпы и молоты, они абсолютно бесполезны. Да, это флаг моей страны, но живу я теперь в несколько другой политической системе, у нее другой флаг, и меня это уже как-то не парит, так скажу.
Ну, то есть, Саш, ты оставил как есть, и вот в этом конкретном голосовании.
Мнение, Саш?
Ну, давайте поменяем, вернем обратно государство рабочих и крестьян, тогда это будет иметь смысл. Если государство рабочих и крестьян нет, то при чем тут красный флаг? Все.
Ну, слушай, я абсолютно практически подхожу к вопросу. Я бы оставил все как есть. И то по причине, которую указал Дмитрий Юрьевич, действительно, флаг должен каким-то образом отождествляться со строем. Строй у нас иной, нежели тот, который... символизировал советский флаг. Поэтому, более того, советский флаг, конечно же, в основном играет такую эмоциональную какую-то роль для поколения, которое родилось под советским флагом, ну а будущее принадлежит молодежи. Поэтому, честно говоря, будет странно им навязывать. Поэтому я оставил как есть.
На радио идем, Саш. Доброе утро, дорогие товарищи, здравствуйте. 24 августа, изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Дмитрий Пучков, Александр Цыпкин, Петр Лидов, Трофим Татаренков. Классический субботний состав. Поехали. Доброе всем утро.
Доброе всем. Я бы еще
Сейчас продолжим. Да, Дмитриевич.
Дорогие радиослушатели, мы обсуждаем голосование по флагам. Ребята, повесили голосование, какой бы вы хотели, если можно было выбрать сегодня флаг российский.
Да, у нас в данной стриме можно проголосовать.
Либо советский флаг. Вот Дмитрий Юрьевич озвучил свою позицию, вот он ее дополняет. Да.
Да, Дмитриевич.
Я замечу, что это тот, который есть, это флаг родной страны. Начнем отсюда. Когда его поднимают, надо вставать. Я встаю. И когда гимн исполняют, отчасти переписанный, я тоже встаю, потому что это гимн и флаг родной страны. Я, кстати, замечу тем, кто не в курсе, первыми переписывать гимн начали горячо любимые большевики, вышвырнув оттуда товарища Сталина, своего же, коммуниста, руководителя коммунистической партии. Прям претензии к нынешним как-то даже несерьезно.
Да, кстати, это интересное замечание, что переписали. Переписывание гимна – это не изобретение постсоветского периода, это изобретение советского периода. Абсолютно. Я, кстати, знаете, интересно видел, как это было рилс, что если смешать краски, белый, синий, красный, вместе, то получается пурпурный цвет. Такой цвет во власти Римской империи, если я не ошибаюсь. Вот. Поэтому, ну, я возвращаюсь, да, к тому, что я бы, конечно, оставил как есть, в силу того, что советский флаг имеет значение все-таки для тех, кто родился тогда, а молодежь уже, ну, считаю, это после 90-го года все, кто родились, а им уже, не знаю, за 30, понимаешь, так что нет. А потом организационно, представляешь, какая сложная организационная система поменять флаг, вот сколько денег на это уйдет, мне кажется, это уже бесконечная смена, надо уже остановиться. Но вот то, что в Петербурге, по-моему, стадионы на флагштоке висят все три флага, это правильно, мы должны уважать историю и ни в коем случае не считать тот или иной флаг там неправильным, ущербным. Нет, это вот нам нужно, пора заканчивать разделять нашу страну на ситуацию. Вот у нас был досоветский период, советский период, постсоветский период. В смысле, это периоды, но это не значит, что разные страны. Это, в принципе, все одна и та же страна. Одна и та же страна, которая проживает вот такую непростую историю. Но она никак не отличается. Вот эти периоды, это все те же русские люди, российские люди, извините, вот, которые просто проживают это. Есть люди, которые родились в империи российской, жили в Советском Союзе, а умерли в постсоветском периоде. Вот.
Я бы больше сказал. Служили империи, служили Советскому Союзу, и это была их страна. Я, кстати, к вопросу о переименованиях, вот достаточно долго это напоминало какую-то мерзкую, такую гнусную, мелочную месть, в рамках которой происходили вещи, с моей точки зрения, странные. А давайте вот улицу Салтыкова-Щедрина переназовем в какую-то идиотскую Кирочную. Какая Кирочная? Да мне до фени, как она там называлась. Салтыков-Щедрин – величайший наш литературный и государственный, приготовьтесь, деятель. Его что, не надо увековечить? Надо. Я вполне согласен, что улица Салтыкова-Щедрина. И улица Гоголя согласен, и улица Герцена согласен. А эти идиотские, это малые морские, большие морские, мне вообще ни к чему. Но я молчу, что всех большевиков надо удалить вообще, чтобы их не было, чтобы вот вообще не возникали. Ну, дурость. Это ж хохлизм чистой воды. Давайте вычеркнем вот этих, и у нас станет другая история. Вы дебилы. Другой истории ваша не станет категорически. А вот то, что вы предков не уважаете, это позор. Вот как-то так. Пора прекратить. Строим же массу нового. Совершенно официальные источники говорят, что в настоящее время жилья возводится уже больше, чем при советской власти строили. Там чего? Мало новых улиц на окраинах. Называйте там совершенно спокойно, а это не троньте. И еще бы закон ввели, что если помер какой-нибудь Ельцин, подождите 50 лет. И вот через 50 лет можете это, что-то там назвать его именем, если он действительно заслужил и про него вообще помнить будут. А не как большевики, Брежнев помер, давай набережные Челны переназовем в город Брежнев или что там переназывали, площадя, улицы тут же назовем. Нет, такого не надо и быть не должно. 50 лет выдержки, все придут в себя.
То есть, как я в одну, так и в другую сторону 50 лет, да, я правильно понимаю?
Умер человек. Если хотите назвать в его честь что-то, ну, подождите 50 лет, посмотрим.
Да, все понятно.
Память
все понятно.
Останется о вашем гении. Да, да, да.
Я представил себе понятно. Новостройку, где улица Гоблина Пучкова. Вот, потом, значит, ее потом переименовывают, потому что
Гоблина Пучкова. Набережные Челны.
Да, переименовывают Цыпкина, потому что 50 лет докатилось до меня. Вот, потом бунт, кипиш, и снова переименовывают обратно в Гоблина Пучкова. Мне кажется,
тогда в Мордор получается. Ну да, интересная история. У нас, Саша, извини, перебью тебя, идет сейчас голосование. Пока с разгромным преимуществом выигрывает Триколор. И один из наших зрителей по имени Александр делает ставку как раз на Триколор, на флаг России, переводит на благотворительность деньги и спрашивает, как оцениваете подарки чеченских властей олимпийцам из других стран?
Я не знаю, я не слышал.
Я тоже не слышал, поэтому я думаю, раз не слышали, значит, не стоит обсуждать, ну, потому что что обсуждать то, что не знаем. Петр, а твое мнение по поводу флага?
Все высказались? Я бы советский хотел вернуть. Ну, я понимаю, что это невозможно, вот, но для меня советский флаг, он, я не против триколора, он нормальный. Кстати, почему мы называем триколор, непонятно, трёхцвет
должен быть.
Вот, ну, конечно, почему триколор, мы хотим как-то по-французски. Вот,
так что, но... иностранным, сразу умнее.
Ну, да, да. Ну, конечно, у нас как у французов, да, мы триколор у нас. Вот, дело в том, что я помню детство, и я помню, что советский флаг, он в школе воспитывали так, что ты испытывал огромное уважение к советскому флагу. Во-первых, было четко понятно, почему он красный. Во-вторых, были разные его варианты, пионерский, там такой-сякой, и все они были, в общем, в одном стиле, это была действительно очень серьезная такая стилистическая история, праздник ассоциировался красный и так далее. Много рассказывалось о подвигах, о том, как люди выносили флаг, оборачивали вокруг себя, чтобы спрятать, или гибли за этот флаг. Флаг, опять же, победы над Рейхстагом, хотя было, не строго говоря, не государственный, но, тем не менее, красный, все, в общем, это красное знамя над Рейхстагом, ну и так далее. Вот, плюс было определенное лидерство международного характера, да, то есть это был флаг международного коммунистического движения. Поэтому для меня, конечно, красный флаг вообще никаких вопросов никогда не вызывал. У меня строго положительные отношения, вот прямо строго. Даже несмотря на какие-то вещи. То есть вот все то, что плохое, например, можно связать с советской системой, никак с красным флагом не ассоциировалось. Вот настолько он мощный был с точки зрения его наполнения. Поэтому для меня, конечно, красный флаг, он в этом смысле ближе. Но я понимаю, что это чисто гипотетическое упражнение. Ну, если бы было, я бы проголосовал за него.
Слушайте, а давайте поговорим про зеленый флаг, скажем так. Я начитался на ночь всех статей про вот, проблему в исправительной колонии, где произошел такой захват заложников. И не знаю, так ли это, или я просто лишнего хлебнул, так сказать, в телеграммах, относительно того, что уже чуть ли не целые зоны появляются, в которых такая радикальная исламистская диаспора ими рулит, и вообще, что эта проблема как-то не поднималась никогда, а теперь наконец поднялась, что это не первый, не последний раз. А вы, во-первых, что про это знаете, и, во-вторых, с чем связываете такой информационный шум, потому что, ну, понятно, что происходит захват заложников в колониях.
Как нет, с чем? Что-то. Ничего себе.
Вот, но именно что вот так вот вдруг поднялась история, что это, оказывается, огромная системная проблема, просто не разовая какая-то история. Вот.
Это никому не интересно, как ты понимаешь, что там в тюрьмах происходит. Интересно выть про сталинские гулаги. Там была несправедливость. Все, что у нас есть, построено на крови и костях. Все это было практически 100 лет назад, войны утихали до сих пор. Вопрос ровно один. Дорогие друзья, сколько новых тюрем и лагерей вы построили? Вот таких тюрем, которые соответствуют всем европейским требованиям, которые вы так любите. Сколько вы построили? Насколько вы улучшили условия содержания? Вы открыли академии для сотрудников, которые там несут службу. Вы назначили им достойные зарплаты. Что вообще сделано? Покажите. Вот подвой про сталинские гулаги. Вы разворовали всенародную собственность, построенную руками всей страны. Разворовали, вывезли капиталы за рубеж, сидите в Ниццах и Куршавелях, жрете в три горла, окруженные стадом шлюх. Вот ради этого люди проливали кровь и клали свои жизни. Вопрос, а вы хоть что-нибудь улучшили? Вот там были нечеловеческие условия существования. Вы-то, пришедшие к власти, вы хоть что-нибудь для этих людей улучшили? Решите поинтересоваться. Ну, ответ примитивный. Конечно, нет. Зачем что-то делать? Мы же за деньгами пришли, а не кому-то там условия жизни улучшать. Нет. Ну, да, далее все проистекает само собой. Начнем с самого главного. Вот нам 30 лет долдонили, что преступность не имеет национальности. Представляете, вот на Западе преступность национальность имеет. Например, в Америке самая могучая организованная преступность, она итальянская. И все про это знают, что это итальянцы, это кровавые страшные упыри. Не красавец Аль Пачино и Роберт Де Ниро, это кровавые упыри. А они не стесняются говорить, что они итальянцы. И в кино их показывают как итальянцев. Они при этом еще, обратите внимание, добрые католики все, то есть христиане. Так вот, нам 30 лет рассказывали, что у преступности национальности нет. И запрещали публиковать разнообразные сведения еще в 90-е годы, как пришельцы с юга совершают до 75% преступлений. Нельзя такое публиковать. Ну а теперь это как нарыв лопнуло. Вот эти люди, так сказать, это без роду, без племени, здесь. За ними дедушка не смотрит, бабушка не корит, не стыдит. Приехали сюда и безобразно себя ведут. И у них есть конкретная национальность, представляете? А выражается это в том, что они сбиваются в этнические диаспоры. В них растут этнические ОПГ. И дальше такой интересный вопрос. А вот у вас в каком-нибудь, я не знаю, там, ну, условно возьмем... Условный мегаполис, да? А у вас в уголовном розыске сколько служит оперативников? Узбеков, таджиков, чеченцев, ингушей? Сколько? Ответ примитивный. Ни одного. Ну, то есть, какие-то вот вкрапления микроскопические есть. А кто занимается этническими ОПГ? А как туда граждане вот со славянской рожей? Вы можете туда внедриться, нет? Ответ сразу готов. Нет. Вы там никого не знаете, вы языка не знаете, вы вообще не понимаете, что они думают, что они делают. У вас нет туда входов. А почему этим никто не занимался, хотелось бы узнать. А у вас есть там в академиях курсы по подготовке этих самых национальных кадров для того, чтобы работать по этническим ОПГ? Тоже нет. Ну, какая прелесть, а. И вот зона, на которую, приготовьтесь, больше всего сажают, это во всем мире так, продавцов наркотиков. Ну, неважно, там, доставщиков, продавцов за наркоту сажают. Кто эти чудесные люди? И это представители этнических диаспор, в первую очередь. В огромных количествах. Вот вы их посадили. Вот в лагере они сбились в кучу. Там достаточное количество славян, но этих будет, условно, ничуть не меньше. Вот они сбились в кучу, а дальше, приготовьтесь, у них, оказывается, есть не только этническая принадлежность, но и религиозная. Каким-то чудесным образом получается, что все они мусульмане, самого, так сказать, крайнего ваххабитского толка. Вот эти вот четверо, которых вчера там пристрелили, если я правильно понял, и правильно сделали, они не террористы с воли, это они на зоне. Уже включились в движение ИГИЛ, запрещенное на территории Российской Федерации, и благополучно вот захватили сотрудников, убили людей, несколько человек покалечили, выкрикивали там какие-то ваххабитские исламские лозунги. Мы увидели хоть одного муфтия, который бы вышел и рассказал, наша религия на самом деле не такая, это выродки. Любой, кто поворачивается к ваххабизму и идет в ИГИЛ, это выродок. Это не мусульманин. Мы его извергаем из себя и больше вот ни с какой стороны не подходит. Нет. Представители диаспор выступили, что вот это вот выродки гнусные, не имеющие к нашему чудесному народу никакого отношения. Тоже нет, да? Оказывается, это у вас свои. Оказывается, вы их на зонах греете изо всех сил. Не важно, что они совершили. Это наши родные, близкие, единоверцы. О, как здорово получается. Вот у нас был недавно Советский Союз. Государство сугубо атеистическое. И это единственная, на мой малопрофессиональный взгляд, это единственная правильная форма государства. Оно должно быть атеистическое. Оно не должно никакой религии вообще прислоняться. Оно не должно никаких преференций никакой религии оказывать. А как раз наоборот. Любые проявления, там, где это не надо, давить безо всякой пощады. Это как это у вас так получается, что у вас на зонах кругом уже образованы какие-то джамааты? Это как так получается? Кто это разрешает? Почему? Все это приведет ровно к одному, к вступлению в стройные ряды ИГИЛа. Не надо тут рассказывать там про древнюю религию мира и добра. Вот там, там это закончится всегда одним и тем же вступлением в ИГИЛ. При этом, ну, возможно, там со стороны непонятно, а что может сделать сотрудник? А ничего вообще. То есть начать с того, что у сотрудника в тех краях зарплата, приготовьтесь, 17 тысяч рублей. Вы можете прожить на 17 тысяч рублей? То есть это 500 рублей в сутки, условно говоря. У нас в ресторан сходить стоит в нормальный примерно 5 тысяч рублей с носа берут. И зачем идут туда служить люди вот на такую зарплату? А у нас капитализм, и жить не на что. А люди туда идут для того, чтобы зарабатывать деньги. А как их зарабатывают? А заносят туда всяческие запрещенные предметы, вещества, жидкости. Женщин загоняют. Вот этим они зарабатывают. Вы за этим как-то можете следить? Нет, не можете. А если вы начнете там наводить дисциплину, а к вам сразу подойдут представители джамаата и скажут, что ты в следующий раз до дому не дойдешь просто. Тебя на воле встретят наши люди и убьют бабу твою, и сначала изнасилуют, потом убьют детей. Вы не в детском саду живете, дорогие граждане. Там все устроено настолько страшно, что даже представить трудно, даже опытным людям. Но можно поговорить с гражданами, которые там содержатся. Со славянами, например, и вы узнаете массу интересных вещей, какие послабления даются вот этим представителям джамаатов, что им разрешено, что не разрешено другим. Они вот вам начнут рассказывать, что им 5 раз в день надо молиться. В атеистическом государстве это недопустимо, напоминаю. А вы скажете, да-да-да, древняя религия, да, конечно, надо 5 раз молиться. Они вам дальше скажут, а мне перед каждой молитвой надо делать омовение. А у вас личного состава столько нет, чтобы водить их делать омовение. А значит, вы их будете, ну, иди, омывайся. И вот 100 человек побрело куда-то там омываться. И через некоторое количество времени власть в вашей колонии будет принадлежать им. Потому что они ходят где хотят, их выпускают как хотят. Видеонаблюдение в камерах работает. Вы знаете, они портят камеры. А наказание за это какое-то есть? Ну вот, например, испортил камеру, и тебе год срока добавили, просто и без затей. Нет такого, да? И, соответственно, вы не видите, чем они занимаются в камерах. А поскольку в оперчасти у вас нет ни таджиков, ни узбеков, вы вообще не понимаете, что в этих камерах происходит. Вообще не понимаете. Вы не знаете, сколько там телефонов, вы не знаете, сколько там ножей. И вот все пошли на омовение. Хватит сотрудников, и вот уже резня, и вот уже трупы. Как это у вас так организовано все интересно? Ну, слов просто нет, понимаешь? Вот это вот то, что случилось, ну, это отморозки, совсем отмороженные. То есть, обрати внимание, там один из них, по-моему, в ноябре или в октябре должен был освободиться. И тем не менее он захватывает заложников, режет людей. То есть, у него в голове есть некие идеи, ради которых он готов умереть. И вот что это за идеи? Разрешите поинтересоваться, кто их распространяет? Почему государство это не пресекает? Как это вот доходит до такого? Ну и смотрите глубже. Ну это вот вспышка, так сказать, чего-то вот экстраординарного. А все остальное, которое на бытовом уровне, гораздо страшнее. Это они уже держат зоны. Это там они организуют кузницы кадров. Это оттуда выходят отмороженные ваххабиты. Они там на сотрудников не бросаются. Они наружу выйдут и будут бросаться здесь на нас. Да.
Еще важный момент, это тоже, ну, опять же, это с того, что я прочел, что ситуация несколько изменилась после того, как достаточно большое количество тех, кто там содержался, ушли на СВО. И просто баланс изменился очень сильно.
Славян.
Потому что СВО, Да, естественно, на СВО ушли славяне, ушли активные, смелые, ушли так, пассионарные, скажем так, славяне. Вот. И тот баланс, который присутствовал, он очень сильно изменился. И, соответственно, потому что из вот этих из других республик, или вот ну, те, кого упомянул Дмитриевич, они на СВО, наверное, идут в меньшей степени. Вот. И это ситуация, которая тоже непонятно, что с ней делать. Она, так сказать, достаточно постоянно же сейчас, уже, насколько я понимаю, принимают закон, по которому уже даже, по-моему, в момент судебного разбирательства уже сразу можно выбрать поездку, уже сразу можно выбрать СВО, и ты вообще туда не попадаешь. Ну вот, и, соответственно, будет меняться, и вскоре это у нас может остаться исключительно вот такой национально-этнический состав.
Я тебе больше скажу. На СВО не идут даже те, кто получил российское гражданство. Им это не надо. Они не для этого сюда переселялись и получали гражданство. Чтобы идти воевать за Россию. Это еще зачем? Нет, деньги зарабатывают. Вот это да.
Да. Мы сейчас уходим на новостной и рекламный блок, вернемся через несколько минут и продолжим в радиоэфире, а сейчас пока продолжим в Рутюбе, в канале «Изолента Лайф» новости у нас. Я прошу прощения, два слова буквально добавлю, чтобы быть до конца справедливым. Когда все это дело началось, мгновенно, буквально через несколько минут, выступил муфтий волгоградский Бата Кефах Махамад и сказал, что радикалы, захватившие заложников ВК-19 под Волгоградом, не имеют отношения к исламу, и никаких переговоров с ними не должно было вестись. Mm-hmm. Вот что он сообщил. Но это просто, чтобы справедливым быть, потому что иначе...
Да, я бы оговорился, тут важный есть момент. У нас есть представление об исламе, что там все устроено так же, как в православии, что есть некий верховный иерарх и так далее. Там такого нет. И муфтий Волгоградской области для этих людей он вообще никто. Это да. То же самое, ну, то есть, да, он выступил, но также мог выступить там в соседнем доме, может быть, другой муфтий, и кто его избрал в Волгоградской области, ну, и так далее. То есть, это религия, которая не обладает никаким централизмом, да, то есть, любой в исламе, любой, она очень демократичная в этом смысле, и любой человек может проповедовать, пожалуйста, ты можешь открыть мечеть и работать муфтием, и тебе не нужно никакое высшее одобрение, там нету просто такого органа. И, соответственно, люди идут за тем, кто им ну, больше нравится. Поэтому, конечно, течения вот радикальные, они, безусловно, находят своих сторонников достаточно легко среди наиболее диких представителей, то есть наиболее безграмотных, наиболее необразованных и так далее. Поэтому вот эта опасность в том, что они моментально вербуют вот этих вот отморозков. И еще одна особенность, когда они там орали, значит, на видео, что... Мы, значит, тут мстим тем, кто не притеснял мусульман и так далее. Вот мне вообще показалось, что вся эта история с исламом, она такая прикрытие. То есть они действительно, мне кажется, там вот это все обрели, так сказать. И, конечно, для них это хорошая возможность какую-то на свою сторону привлечь мусульман, что типа нас здесь унижали, вот нам не дали молиться и так далее. Вот прям то, что Дмитрий Юрьевич говорит, один в один. Вот, поэтому тут, где яйца, где курица, большой вопрос. Вот, это явно не на исламской почве, это просто отмороженные совершенно уголовники, но вот с этими национальными и религиозными особенностями.
Я еще добавлю, с твоего позволения. Эти люди убежали из своих Таджикистанов и Узбекистанов. Убежали потому... Да. Что их там за подобные религиозные устремления щемят изо всех сил. Вы, я это не к вам обращаюсь, а, так сказать, к людям, которые власть придержащие. Вы хотя бы поинтересуйтесь, а что в этом плане происходит в Таджикистане и Узбекистане? С интересом узнаете, что, например, носить какие-нибудь никабы там запрещено законом, на законодательном уровне нельзя. А если ты не пьешь водку, например, к тебе департамент госбезопасности присмотрится, это почему ты ее не пьешь? Уж не ваххабит ли ты, морда гнусная? И люди, к которому тамошние спецслужбы проявляют интерес, они бегут в Россию. А прибежав в Россию, они начинают тут рассказывать про свою древнюю прекрасную религию, в рамках которой они должны носить никабы. И вы не можете мне это запретить, потому что это моя религия такая. А наше, так сказать, это сообщество, ой да, вы знаете, это же религиозное, это же про Бога. Ну да, давай, сначала никабы, потом эта женщина не имеет никаких прав, вообще никаких. Так и вы тоже вот тут вокруг крутитесь, какие-то геуры, каферы, блин, вы кто вообще? Ведь давно и понятно объяснено, вас лучше убить для вашей же пользы. Вы поинтересуетесь там трактатами всякими священными, откройте для себя много интересного. И не надо никого слушать, что это тут вот в какой-то иносказательной аллегорической форме. Нет, там вполне конкретные указания для сельских, темных, безграмотных дебилов, да, которые воспринимают это строго как руководство к действию. Так вот, если в мусульманских республиках вот так, то и у нас должно быть так же. То тут возникают какие-то, ой, а давайте дактилоскопировать тех, кто пересекает границу. Блин, вы в своем уме вообще? Я уж не помню, там 15-20 лет назад, выезжая за кордон в Великобританию, в США, строжайшим образом всех дактилоскопируют. А у нас, оказывается, нет. И Алим Джон получает новый паспорт на Алишера, и вот он уже новый человек, будучи изгнанный из Российской Федерации, он опять приехал, потому что у него новый паспорт, и это не он. Как это так устроено? Кто всем этим руководит? Кто заведует этой миграционной политикой? Кто это все понаделал и напридумал? Ну, ответ-то примитивный. Это наши либеральные дебилы. Глядя на Европу и США, они эти законы просто скопировали. Можно посмотреть, ну,
им,
насколько
да, им было предложено скопировать в свое время, да, это правда.
Это все точно так же, как там. Вот оно в Европе. Посмотрите, как сработало. Нравится? За каким бесом вы это сюда притащили? Кто за это в конце концов будет отвечать? АТАС.
Ну, еще я бы добавил маленький нюанс, что никакая даже радикальная вера не мешала всем этим товарищам торговать наркотой и там убивать людей на улице, например,
да,
просто.
По... Вот именно.
Вот, то есть это даже, ну, то есть это, конечно, я вот жил в Пакистане, там на самом деле именно этот радикальный ислам используется для того, чтобы, ну, действительно, они готовы, будучи безграмотными абсолютно, за, так сказать, вот посулы там чего-то там вечного рая идти убивать и все. Это действительно так. Еще интересное, тут кто-то, не помню, сказал, слушайте, говорит, если мы считаем, что мы должны этих мигрантов активно вести сюда, чтобы избежать радикального исламизма на наших границах, то зачем мы этот радикальный исламизм тащим сюда? Ну, пусть они там у себя веселятся. А здесь нормально, что ли? Вон.
Я, правда, слышу, что сейчас собирается принимать закон, по которому, по-моему, чуть ли не будет депортация всех, кто имеет судимость.
Ой, слушай, это... Да, вот сейчас я про это скажу. Это очередная у нас Госдума, оно как что случится, они тут же закон принимают сейчас.
Вот, ну, но я так понимаю, что...
Давай сейчас с этой темы начнем. Ага, я прокомментирую.
Да, если там, я тоже прокомментирую, да.
Да. Так, сейчас мы пойдем тогда в эфир. У нас голосование продолжается. Там активно голосуют за Триколор, я напомню.
А что это сейчас. Ты, Трофим, ты молчишь по поводу?
А у вас вот есть это... что сказать? Я, как самый младший из присутствующих здесь дам, сижу вежливо, молчу.
Ну, да почему ты не в косоворотке все?
Да. Потому что Зенит Спартак сегодня, елки-палки.
Сегодня какой матч. А где играет?
Подожди, давайте мы выйдем все-таки в радиоэфир, как положено. Мы, друзья, мы продолжаем наш эфир. Изолента живьем. Трофим Татаренков сегодня сменил косоворотку на эмблему компании, которую мы не будем называть, чтобы не делать ей рекламу, потому что, конечно...
Малоизвестная компания, ты имеешь в
виду? Малоизвестная компания на букву «Г». Вот. А, значит, у нас здесь, помимо меня, еще есть, естественно, известный российский писатель Александр Евгеньевич Цыпкин и мыслитель Дмитрий Юрьевич Пучков, он же «Гоблин».
Я бы даже сказал замыслитель, он все время замышляет что-нибудь.
Главное, что замыслы-то сбываются всегда, что интересно, Дмитрий Юрьевич.
Ну да, мы нас тема продолжим.
Давайте продолжим тему. Значит, Государственная Дума, она всегда, так сказать, на переднем краю борьбы с явлениями пагубными, правда, почему-то после того, как они происходят в самой крайней форме. А вообще, мне кажется, Государственная Дума, запретите просто захваты заложников и теракты. Чего вы вообще паритесь-то там? Зачем вот эти вот полумеры?
Да.
Конечно, хорошо, примите решение, закон там. Ну, в общем, что, значит, Сардана Авксентьева, представитель партии «Новые люди», требует, значит, говорит, что внесут в Госдуму на следующей неделе зампред комитета по госстроительству и законодательству инициативу о выдворении из России всех мигрантов с судимостью, в том числе снятой и погашенной, что вообще, мне кажется, оригинально достаточно, без права на въезд с лишением разрешения на временное проживание и вид на жительство. Вот такая вот идея, как быстро работает Государственная Дума. Молодцы. А давайте послушаем, что думают по этому поводу Дмитрий Юрьевич и Александр Евгеньевич, мыслитель и писатель.
Саш, давай с тебя начнем.
Мне не надо, пожалуйста, быть особым мыслителем, мне надо быть писателем. У меня просто логичный вопрос. А что сделать? Дай закончу это. Что сделать с людьми, которые, допустим, имеют судимость на Украине за пророссийскую позицию? Вот они, допустим, приехали к нам. Они по этому закону будут иметь судимость на Украине по понятной статье. Их, получается, нужно туда выслать обратно. Там их ждет очень незавидная судьба. А они здесь занимали, в общем, патриотическую пророссийскую позицию. Вот это хоть как-то продумали, интересно, или нет? Или это будет вот так всех под напалмом, всех, у кого есть, погашено, не
там
погашено?
Там есть еще ряд вопросов возникает интересных в этой связи. Возникает вопрос, например, откуда мы узнаем, какая у них где там судимость была в Таджикистане, в каком году и так далее. А если судимость была в Советском Союзе, у нас все эти данные есть, а как мы будем вот биометрию, тоже Дмитрий Юрьевич говорил, что ее нету у нас. А если он паспорт там купил себе новый? А если он вообще уже гражданин России? У нас с нездешней силой раздают гражданство здесь, значит, гражданам из этих стран. Зачем, не очень понятно. Ну, политика государства у нас. Его что тогда тоже будут, ну и так далее. Дмитрий Юрьевич, что думаешь? Госдума решает проблему? Или все-таки наоборот усугубляет?
Я в общих чертах ровно то же, что говорите вы. Первое, оно же главное. Кто у вас там сочиняет законы? Это, по всей видимости, собранные матерые юристы, имеющие гигантский опыт законотворчества, законоприменения, да? Или это, как всегда, танцоры, певцы, спортсмены и все остальные, которые к изобретению законов не имеют никакого отношения. Они не являются профессионалами в данной области. Ни у кого нет даже юридического образования. Кто эти люди? Вот, примитивный вопрос. Хорош уже, все, наслушались про вашу демократию, свободу. Мы жить хотим нормальной жизнью. Для нормальной жизни нужны нормальные законы. Хорошо, вот собрались все сильно умные, да, и приняли очень хороший закон. И это прекрасно. Даже спортсмены, бывает и такое, могут принять хороший закон. Далее вопрос встает ребром. А как этот закон работает? Покажите. Я вот в 90-е годы служил в милиции, я видел одного человека, который был заарестован по статье «бандитизм». Одного. Город кишмя кишел бандами самыми разнообразными. Один бандит вот мне попался. Лично. Может, их было больше, два или даже три. Но вот как-то так получалось. Так вот, хороший закон. А как он работать-то будет? Ну, покажите на пальцах, как он будет работать. Потому что все вот эти, как это в интеллигентной среде Думу называют, взбесившийся принтер, из которого летит бумага, просто вот ураганом выходят законы. А кто за ними смотрит-то, за соблюдением? Никто. Ну, как здорово получается. У вас какое-то там это взаимодействие с правоохранительными органами Таджикистана, Узбекистана, Киргизии налажено. Что-то незаметно. Как эти люди по 8 раз пересекают границу, будучи выдворенными отсюда? Вы нормальные законы принимайте для начала, а потом следите за их исполнением. Если не следить, это, знаешь, как сортир в Макдональдсе. Почему там так чисто? А потому что менеджер с плеткой ходит и каждый час проверяет чистоту сортира. Расписался уборщик, расписался менеджер. Этот убрал, расписался, тот проверил, расписался. Вот так оно работает. А если просто это, выпускать эти законы по 100 в день, Так их никто не соблюдает, их никто не проверяет. А у вас, оказывается, даже дактилоскопирование на границе не налажено. Ну, это же бред, ёлы-палы. Ну, как так можно? А кто этим занимается? Понимаешь, когда слушаешь людей, которые занимаются строительством, ну, у нас это на народном уровне, вот, приезжают из Азии, они тут рабочие места занимают туда-сюда, потому что им денег меньше платят. Это давно уже не так. Денег строители из Азии зарабатывают ровно столько же, сколько и славяне. То есть, людям, которые на стройках, все равно кого нанимать. Затраты одинаковые. Так а кто их в страну-то запускает, расскажите. И внезапно круг подозреваемых резко сужается. Это миграционная служба и полиция. Кто на этом зарабатывает деньги? Вот давайте, как это на Сицилии говорят, где здесь сердце, в которое я могу воткнуть нож? Ну, давайте определимся, кто их сюда запускает в промышленных количествах, а самое главное, зачем. То есть, если вы с них взятки берете, да, понятно, да, вы с этого прекрасно зарабатываете. А что в стране творится, да вам плевать. Хотите кого-то запускать, да, давайте будем запускать докторов наук, кандидатов наук в первую очередь, высококвалифицированных рабочих, да, давайте запускать, базара нет, выдавать рабочие визы. Вы же так любите рассказывать про Америку, Европу и прочее. Рабочая виза, заехал по ней, поработал, уехал обратно в свой родной дом. Гражданство хочешь российское получить? 10 лет жизни на территории Российской Федерации без малейшего упрека. Характеристики с мест работы от соседей и прочее. Как в Швейцарии, например, да. И только после этого, через 10 лет, мы подумаем, дать тебе гражданство или нет. Сдашь экзамены по русскому языку, расскажешь историю всякую, экзамены по истории сдашь российской, отслужишь в армии. И после этого, да, мы подумаем, дать тебе гражданство или нет. А кто дает гражданство просто так? Где сердце? Покажите, где это сердце? Кто наводнил страну десятком миллионов ненужных нам людей? Кто?
Да, главное, зачем? Не очень понятно, но зачем.
Они деньги
потому что я объясню, зачем им гражданство. Потому что они вместе с гражданством, ну, во-первых, проще трудоустраиваться, да, то есть, естественно, это выгодно. И, конечно, они еще и получают у нас неплохие социальные выплаты и льготы на детей там, и так далее. Это, между прочим, мало стран таких, особенно в бывшем Советском Союзе, которые платят столько, сколько Россия. У меня возникает точно вопрос, зачем вот эти сотни тысяч граждан из других стран с определенными, так сказать, взглядами на мир, зачем они здесь нужны? Меня, например, не смущает, что у нас будет чуть меньше. Пожалуйста, пусть работают на условиях временного присутствия здесь. А действительно, если кто заслужил, получает гражданство.
Да, слушай, я думаю, что, скорее всего, из того, что я, опять же, с чем сталкивался, что есть такая большая стратегическая проблема, недостаток населения, что экономика может работать на таком замкнутом цикле, когда больше 150 миллионов.
Саш, это рассказы очень интересные все, но я тебя уверяю, количество стран, где население гораздо меньше, чем 150 миллионов. Угу. Возьми там Германию, Францию, Италию и так далее. А что территория? У нас большая часть территории не освоена никак, там тайга и горы. У нас народ 90% живет в европейской части России, которая по размеру сопоставима с крупной страной любой, там, другой. Вот, поэтому это очень интересная история, но мы же видим, что у государства денег не хватает, мы видим, что растут налоги, и теперь уже мы можем честно сказать, что приезд вот этих вот товарищей, пособий им на их там, детей, которые будут рождаться, оплачиваю лично я, понимаешь?
Да, да.
А меня кто-нибудь спросил? Нет, меня никто не спросил. Я готов платить за СВО и так далее. А вот это-то почему? Почему нам вдруг необходимо иметь такое количество граждан Таджикистана? Они все, еще хорошо заметить, они все с двойным гражданством, потому что у нас закон о двойном гражданстве. И мы видим сейчас ситуации совершенно дикие в крупных городах России, где люди из, вот, например, там я приводил пример Новосибирска, люди из одного из районов вынуждены, прожив там всю жизнь, возить детей в школу, поднимать их в 5 утра, потому что в их районе уже в школе разговаривают на другом языке, понимаешь? Поэтому это очень серьезная проблема.
Это проблема. А вот я говорю, что...
И вот даже давай. Сдал экзамен папа по русскому языку, а ребенок его ни слова по-русски не знает, а его раз и в школу. А там примерно трое таких, как он, не говорящих по-русски. Они тут же собьются в кучу, они тут же начнут избивать других детей не потому, что они из Средней Азии, а потому, что люди так устроены. Даже если бы они были англичанами и говорили только по-английски, было бы ровно то же самое. Начнутся драки, начнутся безобразия. А дальше, а скажите, пожалуйста, вот если половина класса по-русски не говорит, а учитель там просто наизнанку выворачивается, пытаясь им что-то объяснить, а мой ребенок, который в этом классе занимается, он повышает уровень своих знаний? Или он вынужден слушать то, как учитель там пытается вот этим хоть что-то объяснить? А кто разрешает это делать? Вот кто разрешает? Почему ребенка, не говорящего на русском языке и ничего не понимающего, берут в русскую школу и там, приготовьтесь, бесплатно учат? Но его не учат, а портят жизнь моим детям, например, таким образом. Кто за это отвечает? Кто это контролирует? Создавайте для них отдельные школы. Вот тогда диаспора, они и там русский язык учить не будут. Они будут говорить на своем, над вами смеяться и ощущать себя хозяевами положения. Бегать по району и бить русских детей дальше. Вам что тут непонятно вообще? Кто это делает? Кто за это отвечает? Оно же во всех аспектах абсолютно. Отлично, приехали сюда, родили ребенка бесплатно, так сказать, получив медицинскую помощь. Бесплатно в детский сад, бесплатно в школу. Красота! Там-то такого у себя на этой замечательной родине, где тоже строили демократию, свободу и прочее, там-то это вообще невозможно, даже в малейшем приближении. Невозможно, потому что у тебя нет денег, и заработать их там негде, потому что вся советская промышленность уничтожена под корень. Оборудование распилено и продано китайцам на чермет. Невозможно ничего делать. Спасение в России, а мы... Вместо того, чтобы вот как подобает трезвомыслящим капиталистам, получать с вас максимальную пользу, платить как можно меньше, а пользы с вас получать как можно больше. Вместо этого наша социальная политика почему-то распространяется непонятно на кого. Это зачем вообще?
Знаете,
Как-то ездил в Эмираты, в Дубаях там или где я, в Дубае, по-моему, да. Там какой-то араба увидеть... который там, знаешь, в этой голубее своей с веревкой на голове большая редкость. Арабы там как-то по улицам не очень ходят. Зато людей в белая рубаха и белые портки, типа бриджи в этой, в шапочке, 99% бегающих по улицам – это какие-то странные люди из Пакистана, из Непала, еще черти откуда, которые... Это давно было, я беседовал со многими, но они где-то $400 в месяц зарабатывают в Арабских Эмиратах. У нас школьники в Москве тогда примерно столько зарабатывали. Но они счастливы. Это люди из абсолютно нищих стран. Там как вечер начинается, вот витрина телевизионного магазина, где стоят телевизоры, тогда еще электронно-лучевые были. Они без звука что-то показывают, а на тротуаре 40 человек вот в этих белых рубахах, вот так разинув рот, сидят, и совершенно очевидно, что телевизора они никогда в жизни не видели. Ну, так вот их запустили, ты получил свои $400 в месяц, ну, и езжай назад к себе в Пакистан или там в Непал под Джамалунгму, и там живи. Нет у них никакого благосостояния, никаких прав, ничего вообще нет. Можешь поработать, заработать денег и уехать. Что непонятно-то? Ну, вот что непонятно? Нет, вместо этого давайте раздадим всем гражданство, давайте создадим социальную напряженность такой силы, что уже никто не понимает, а что же с этим делать-то? Ну, давайте благодарить ответственных за тех, кто принимал такие решения и запускал этих людей к нам. Молодцы.
Интересно, что мы очень сильно периодически ерничаем по поводу миграционной политики в Европе. Говорим, вот у них там, честно говоря, Европа рухнет, у них там сплошные проблемы, все туда приедут. И совершенно забываем про ту же самую проблему здесь. То я помню, как мы опять же ерничали. У нас есть такая традиция немножко поерничать, что происходит за пределами над БЛМ. Так у нас вот БЛМ может быть через 10-15 лет точно такой же. Вот, и один в один. Но вопрос в том, что с этим делать. Я не понимаю, можно ли это отыграть уже сейчас назад или нельзя. Вот в нынешней ситуации есть ли какие-то технические и даже идеологические возможности. То есть либо действительно высылать всех совершивших преступления, либо жестко вводить экзамены по русскому языку везде и так далее, и так далее, и так далее. Вот чтобы, как ситуация, которую Петр в школах обрисовал, чтобы она не повторялась. Но в целом эта проблема особенно нарастающим эффектом будет сейчас, я опять же тоже что-то на этой неделе очень сильно погрузился, связано с климатическими изменениями. Из-за повышающейся жары бесконечной будет серьезная миграция, а у нас тут как раз вот практически никем не освоенные территории, где, в общем-то, не так жарко, все хорошо, есть вода. И это такая большая стратегическая проблема. Посмотрит, говорит, о, вот здесь хорошо, можно сюда приехать будет в большом количестве. Вот, и как из этого... Тем более, если бы такое просачивание через республики Средней Азии, такое простое, вот, попал туда, допустим, из Пакистана попал туда, а уже оттуда попал в Россию. Вот, пожалуйста, пустая Сибирь, мы там будем жить. И с учетом, к сожалению, отрицательной демографической ситуации с славянским населением, вот это проблема, которая может привести к таким катастрофическим последствиям.
Слушай, Саш, да, прокомментирую про пустую Сибирь, в которой кто-то будет жить. Никто не будет жить ни в какой пустой Сибири. Люди не сумасшедшие. Люди будут жить в крупных городах по ряду причин, но они очевидны.
Ну, мы говорим никто... там.
Тоже вот замечательный рассказ о том, что очень много мигрантов, они приезжают, чтобы здесь вот поработать на стройке. Нет. Да, стройка нет. Для них – это Петр, точка входа.
Не понял. Ты меня не понял, я не говорю как положительный, как отрицательный момент, а не как положительный. Не-не, ты что, я говорю, что это плохо. Это плохо, с этим проблемы.
А применительно к этому...
Ну и плюс еще хочу сказать, что большинство стран бывшего СССР, вот те, с которыми мы дружим, в том числе Средняя Азия, они вообще визового режима не имеют с Россией. Ты можешь заехать сюда и все просто по внутреннему паспорту, на секундочку, из некоторых этих стран. Вот, и никто тебя не остановит, ты приехал, не знаю, Кремль посмотреть, а дальше ты здесь остался и ищешь возможность легализоваться, и ты никакой не мы сравним, а вот в Эмиратах там жесточайший контроль над этими людьми, въезжающими туда, а здесь это абсолютно, все вот эти вот террорюги все и торговцы наркотиками, они что, приехали сюда честно работать курьерами, там, таксистами, да нет, конечно, они просто въехали, дальше вступили там в какое-нибудь криминальное сообщество, занялись МММ, значит, сбились в банду, и стали торговать наркотой. Вот их, собственно, жизненный путь. И я уверен, что мы говорим о миллионах мигрантов, это те, которых мы легально знаем, сколько здесь всего народу толчется, мы вообще, мне кажется, представления не имеем даже. И как это все происходит.
Такие дела.
Трофима, я бы еще заметил. Вот к тому, что у нас мало народу. Ну, хотелось бы узнать, а вот какие-нибудь эти... Были же у нас какие-то программы по повышению деторождения? Были? И каков результат этих программ? Я тебе могу сказать, были, да, очень большие. Деньги вкладывались, материнские капиталы там и прочее. И каков результат? А никакого. Оно все провалено. Все провалено. Уговорить вот с Петром совершенно согласен. А люди не хотят ехать осваивать Сибирь. А на кое это надо? Я гораздо лучше мне в Москве, например, мегаполис, возможностей заработать выше головы. Вот там мне хорошо. Там есть вода горячая, туалет, развлечения и всякое такое. Я там жить хочу, я не хочу в Сибири.
Девчонки ходят в коротких юбках, отлично. Да. Можно в кого-нибудь в кусты утащить, вообще классно.
Уговаривать. Вот ты знаешь, тупо вчера ехал, радио слушал, а там рассказывают, что вот отменили там какую-то льготную ипотеку. И тут же, приготовьтесь, на 20% повысилась продажа контрацептивов, то есть противозачаточных средств. Нет ипотеки, которая меня, так сказать, финансово устраивает. Я как-то это там на 10 лет в будущее смотрю, а я не буду никого рожать. Нет. Пошел, купил таблеток или презерватив, и все, и детей нет. А кто в этом виноват? Таджики, что ли, с узбеками? Нет. Это вы виноваты. Мудрые правители, которые в подобных вещах ничего не понимают, никак увеличивать это деторождение. Я не знаю. Родился один ребенок, да, тебе материнский капитал. Два, давайте квартиру другую. И налоговую скидку. Три, налоговую скидку, которая всем остальным и не снится. 4, 5, чтобы все это там нарастало, чтобы человек, у которого есть дети, он чувствовал себя вот настолько полноправным и полнокровным гражданином родной страны, что все вокруг хотели бы родить еще 6. Вот так, да. По-другому ничего не получается. А попытки завести сюда людей других национальностей, обратите внимание, все, кто живет на территории Российской Федерации, у них есть своя земля. У марийцев есть, у мордвинов есть, у чеченцев есть, у всех есть своя земля. А вот приехавшие сюда, у них своей земли нет. И они будут за нее биться, чтобы отжать у вас какие-то куски. Вы для этого их сюда везете, чтобы провоцировать национальные и религиозные конфликты? Ну, ответ примитивный. Очевидно, да. Думайте самое плохое, никогда не ошибетесь. А нам-то это зачем? Вот нам, рядовым российским гражданам, это зачем вообще? А ТАСС?
Ох, Дмитрий Юрьевич, на иноагента наговорил.
Иноагенту дают за деньги, Саша, а не за мысли. Тут вопрос.
Большой вопрос действительно в том, слушайте, есть нужна рабочая сила там и так далее, никаких вопросов, это нормально, но вопрос, зачем раздавать гражданство вот этими бешеными темпами и способствовать тому, что въезжают уже, так сказать, целыми семьями. Вот в чем вопрос. Вот это государственная политика, ее аспект не очень понятен. Вот. Одно дело, согласен, да, действительно, да. Присоединенные у нас вот территории, украинцы и так далее, понятно, это, ну, тут одно. Просто хочется разъяснений на эту тему именно. А почему тут-то? Ну, ответ, на мой взгляд, один, что это выгодно, значит, какому-то бизнесу, есть там, сколько сейчас задерживают за вот эти вот незаконные предоставления там и прочее. Ну, короче, ладно. Хорошо, две минуты, что-то мы завелись все так резко, Трофиму даже не дали сказать.
Да, ну, ничего, нормально. У меня вопросы... Вы все сказали, в общем-то. У меня просто вопросы в другой плоскости совершенно лежат по вчерашнему делу. Первый вопрос и самый, наверное, главный. Почему прокуратура будет проводить проверку ИК-19 после случившегося, а не до случившегося? Они великолепно отреагировали, типа, а вот мы сейчас проверим. А что теперь-то проверять? Надо было проверять изначально, и не только ИК-19, а все, на предмет того, кто там как живет и кто что откуда получает. И это, в общем-то, логика такая, ну, что зачем... Уже по факту-то, уже все, уже люди померли. А второй вопрос, который у меня глубоко во мне сидит, а вот что делать, например, с теми, кто приезжает из Сумской области, которая не является Российской Федерацией, а приезжает сейчас там из Киевской области, которая не является Российской Федерацией, или из Харьковской области. Там такой поток сейчас, что просто страшно сказать, из Харьковской конкретно области, вот, сравнимый с тем, что идет из среднего. Вот с ними что делать? Они не россияне. Они вполне себе могут быть террористами, экстремистами. У них за спиной может быть вербовка США или там Англии или кого-нибудь еще. А они сюда едут как беженцы. Они едут сюда из-под обстрелов и говорят, мы хотим быть русскими. Вот с ними что делать?
И у меня нет ответа. Это русские. Их надо брать.
А эти русские потом будут железнодорожные составы под откос пускать. И что они, собственно говоря, и делают?
Я тебя уверяю, за 30 лет их здесь столько, что вот это вот уже какая-то капля в море. Обрати внимание, когда летят самолеты по каким-то нашим этим железнодорожным терминалам, паромам и прочее. Ну, если это где-нибудь в Керчи, понятно, с Украины летят. А если это в Рязанской области? А откуда эти самолетики летят? Из Украины? Я очень сильно сомневаюсь. Это значит, запчасти привезли. Это значит,
прощаемся с радиослушателями, Дмитрий Юрьевич. Да, мы прощаемся с радиослушателями. Новости на Радио Спутник. А в интернете, пожалуйста, мысль закончить.
Да. Но этот вопрос не отменяет мой.
Место запуска обустроили, запустили, взорвали, одержали, так сказать, поставили галочку, убедительно, так сказать, получилось. А кто ими занимается, вот этими вот, которые уже приехали? А ими занимаются молодые люди, которые на выпуске, на выпускном вечере из ФСБ ездят на Гелендвагенах. Они вот взяли в аренду, они едут, посмотрите, мы какие. Ну, если у вас такой личный состав, что удивляться тому, что там подбили какие-то цистерны, утопили паром и прочее. Кто их ловит-то? Кто? Тут это, как его, когда СВО началась для граждан, естественно, мама дорогая, да что ж это творится-то? Вчера еще по телевизору показывали танковый биатлон, как все здорово у нас в армии, а оказывается, не все здорово. Ну, дорогие друзья, вы знаете, кругом не все здорово. Для того, чтобы стало лучше, вот... Лучше, не здорово. Надо работать. Для того, чтобы понять, в каком направлении работать, ну вот случилось такое безобразие. Например, по безобразию надо провести следствие, выявить причины, понять, что делать и начать уже делать в конце концов. В миграционной политике, ну, там ужасов пока что там, катастрофа не произошла, но работать надо уже, и направления понятны. Что происходит в колониях? Ну, у вас что там, оперчастей нет, что ли? Вы не знаете, да? Если знаете, определите направление, начинайте работать. Ситуацию изменить можно, идеала, понятно, не будет никогда, но если работать, а не дурака валять, то вполне приличных результатов добиться можно и в армии, и в исправительной системе, и в образовании, и в миграционной политике. Но, вот про иноагента, для того, чтобы понять, что проблема есть, про нее надо говорить, ее сначала надо обозначить. Вот она есть, вот она вот такая, причины произошедшего вот такие вот. Ну, давайте уже с этим что-то решать. Если молчать все будут, то будет как ВК-19. Гробовая тишина, а потом гора трупов. Само так получилось.
Так, есть вопрос мои, один именно... у нас в комментариях.
Тут не один, есть несколько вопросов у меня. Во-первых, по голосованию.
Давайте блиц быстро сделаем.
Да. Да, быстренько блиц сделаем. По голосованию у нас ситуация очень интересная. Со счетом 5180 на 1833 выиграл флаг СССР у нас. Вот так вот. Да.
Что... Это говорит много о возрастном составе. В возрастном составе слушателей.
Нет, это говорит, это там же за деньги голосовать, понимаешь? Может быть, там один кто-то проголосовал сторонник.
Ответственно поставили на флаг СССР, да. Так, и есть несколько комментариев. Пока голосование продолжается еще. Значит, смотрите, Алекс Карп переводит 1000 рублей на благотворительность, пишет, мне кажется, что Александр Цыпкин продолжает тему Олимпиады в картинках. То голова Антуанетты, а теперь фотофиниш заплыва в сене. Ну и Спартак Оле. Ну, со Спартаком, конечно, погорячился. Вот. А что у тебя с Олимпиадой там, Саша?
Ну, у меня же была другая картина, когда была Олимпиада, там у меня другая картина. Мне нравится сидеть за моей спиной картины, пусть люди делают выводы о моем психическом состоянии на основании той живописи, которая...
У меня, кстати, спиной. Сплошные флаги Советского Союза за спиной, видите?
Ага, ну да.
Всех республик.
Так, еще один короткий вопрос. Так, значит, Дмитрий Юрьевич, вам острый вопрос. Господин или гражданин Владимир. Наверное, гражданин все же. Доброго дня. А что гражданин Пучков сделал для продвижения Рутуба, являясь одним из популярнейших публицистов, блогеров и людей из медиа с 2000-х годов?
Гражданин Пучков перенес туда весь свой так называемый контент, в результате чего зрители смотрят его на Рутубе, там только там появляются всякие новинки, и это привлекает граждан. Ну, это как его вопрос, мягко говоря, странный, если вы хоть как-то это представляете, как оно работает. Это примерно как с кино. Есть какой-нибудь видеосервис, например, с которым я заключаю контракт и перевожу для него кино. Люди идут, платят деньги и смотрят там кино в моем переводе. При этом люди смотрят не только мое кино. Они оформляют подписки и смотрят другие фильмы, например. Таким образом, я привожу гигантское количество подписчиков. Вот есть, например, там лежит какой-нибудь, например, известный сериал. И у этого известного сериала, где 80 с лишним эпизодов, 80 тысяч просмотров у всего сериала. А вот гражданин Пучков прилепил туда свой перевод, выложили, и просмотров сразу с места стало 1 000 000. То есть в 10 раз больше. То же самое происходит и с Рутубом. Вы это, там понятно, меня, я взрослый дяденька, мне 63 года. Меня нельзя сравнивать с подростками, которые там пляшут, трясут жопами, шутки идиотские шутят, и у них там по 10 миллионов. Меня нельзя сравнивать. У меня 400 тысяч подписчиков, условно говоря. Но это все равно очень много. И народ, люди умные, взрослые, образованные ролики смотрят. Таким образом повышается охват на Рутубе. Собственно, вот так. Вы не поверите, я страшно скажу. Я еще и деньги с этого зарабатываю. Вот как-то так получается.
Ну, подробный ответ, я думаю, там все понятно. Да, мы так или иначе контентом, конечно же, любую площадку поддерживаем. Это очень важно. И это действительно очень важно. Так,
коротко. Хотелось бы вопрос гражданину, как у Владимира, а он что сделал для продвижения Рутуба? Вот, если он мог, не мог бы он в комментах...
Владимир, так же... мы оставим вам, пришлем вам мобильный телефон Александра Цыпкина и позвоните ему, пожалуйста.
Да, скажите,
что вы сделали для Кикупа в наше время. Да. Так, ну что, Виталий Бычков, я быстренько два комментария. Виталий Бычков, за державу обидно, на благотворительность 5000 рублей отправляет. Не знаю, зачем, почему обидно за державу, но тем не менее,
спасибо большое. Это, наверное, как раз тот человек, который определил судьбу флага Советского
Союза. Нет, а там дальше еще Зоя у нас, 1500 рублей на благотворительность отправляет, подброшу на триколор, пишет. Но все тогда, что... А, еще есть вот тут один вопрос в Изоленте Плюс. Капитан Шепард, всем добрый день. Такой вопрос, прокомментируйте, пожалуйста, показательные стрельбы сына Кадырова Адама, стрельбу из золотых пулеметов и фотографию с Путиным, выставленную в запрещенном Инстаграме. Не кажется ли вам, что такое поведение сейчас неуместно, почему-то раздельно? Ну, ладно. Что? Ответить?
Кажется, да. С моей точки зрения, важнейший аспект человеческой деятельности – это скромность. Вот это вот, обвалять, облить золотом, обвалять в бриллиантах, еще раз облить золотом и снова обвалять в бриллиантах – это для кого? Вы кому это демонстрируете? Скромность. Если это применительно к мусульманам, ну, давайте поинтересуемся, как пророк жил и чего вообще говорил по этому вопросу. Не надо. Вот эта вот цыганщина, она абсолютно никому не нужна. И если ты стоишь у руля, ну, наш народ это воспринимает специфически. Ты должен являть собой образец, тот, кому все хотят подражать. Если у них нет денег на подобное подражание, их это бесит. А бесит людей абсолютно ни к чему. Нет. Скромность. Вот на папу посмотрим, на Рамзана Ахматовича. Тюбетейка, фринч, и больше почему-то ничего нет. Вот это правильно, да. Скромность. Так и должно быть.
А что там, пишем, реально золотой пулемет был?
Я не видел.
Раз говорят, он же расплавится.
Он позолочен. Ну, он покрашен просто, позолочен.
Да.
Слушайте, да. Ну что, все, прощаемся тогда. У нас... Да. Благодарим Дмитрий Юрьевич вас, и Александр Евгеньевич вас, Трофим Викторович вас.
Петр Алексеевич, вас вообще...
Кто бы не победил в сегодняшнем матче, болельщику «Динамо» будет приятно, поэтому...
Да.
Побольше травм хочется пожелать.
Да не надо, у нас и так перелом. У нас у главного игрока перелом руки.
Почему нельзя? Это часть футбола. Ничего там, все нормально.
Ну, нет, это не серьезно.
За такие бабки ничего, нормально. Все хорошо, у нас он тоже на Гамалёва уехал там на 4 недели минимум. Друзья, мы поставим сейчас вам ролик, посвященный, очень классный ролик, с душевнейшей песней, посвященной Дню российского флага. На этом прощаемся.
Давайте. Ставьте ролик. Подписывайтесь на YouTube-канал «Изолента Лайф», все, кто нас сейчас смотрит и не подписан. Угу. Все, всем пока.
Ура!
Через тернии к звездам, через радости слезы мы проложим дорогу, и за все слава Богу. И останутся в песнях наши лучшие годы, и останется в сердце этот ветер свободы. Головы вверх, гордо поднять, за тебя, Родина мать, мы до конца будем стоять, за тебя, Родина мать, мы будем петь, будем гулять, за тебя, Родина мать, и за страну трижды ура, за тебя, Родина. Я люблю тебя, мама. Прошла ты этот путь, ты ведь верила, знала.
мама, как ты учила.
Я верил, я бился, я шел до конца.
Мама, мы победили.
Я верил, я знал, что так будет всегда.
Через тернии к звездам, через радости слезы, гордо репа над нами, наши Родины за нами.
Головы вверх, гордо поднять, за тебя, Родина мать, мы до конца будем стоять. За тебя, Родина мать, мы будем петь, будем гулять. За тебя, Родина мать, и за страну.
Иду, про себя шепчу. Я тебя люблю.
По морю иду, тихо напою.
Я тебя люблю.
По небу летит журавлиный клин.